რადიო თავისუფლება FM 107.4. 23 საათია თბილისის დროით. მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. პრეზიდენტის ელჩი პროვოკაციას უწოდებს მოსკოვის ნაბიჯს. სომხეთი და აზერბაიჯანი კლავსდებენ ერთმანეთს ბრალს ზავის დარღვევაში. თურქეთი აცხადებს, რომ მისმა ჯარისკაცებმა სირიაში გაანადგურეს 55 ექსტრემისტი. ქაბულის ციხეში 6 თალიბი პატიმარი დასაჯეს სიკვდილით. თავდაპირველად ერთი ცნობა საქართველოდან. პროვოკაციებზე თუ ვისაუბრებთ, მინდა ვთქვა, რომ ასეთად შეიძლება ჩაითვალოს ცოტა ხნის წინ დადებული შეთანხმება მოსკოვსა და სამხრეთ ოსეთს შორის. ასე გამოეხმაურა საქართველოში დიდი ბრიტანეთის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ალექსანდრა ხოლხოლი რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში, რომლის თანახმად უწყება დაგეგმილ ქართულ-ამერიკულ სწავლებას ხირსეულ პარტნიორ 2016-ს პროვოკაციად მიიჩნევს. სამხედრო სწავლებაში 650-650 ამერიკელი და ქართველი სამხედრო მოსამსახურე მიიღებს მონაწილეობას. დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ სწავლებაში მონაწილეობის მისაღებად საქართველოში 150 სამხედროს გამოგზავნა გადაწყვიტა. სამხედრო მანევრები ხირსეული პარტნიორი 2016 ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე აიღებს სტარტს 16 მაისს და იგი ორი კვირის განმავლობაში გაგრძელდება. რუსეთის პოლიციამ დააკავა კაცი, რომელიც ეჭვმიტანილია 5 რუსი ბაიკერის მკვლელობაში. ეჭვმიტანილმა მოტოციკლისტთა კლუბის წევრები 8 მაისს სანადირო თოფით დახოცა სოფელ ჩელოხოვოში, რომელიც მოსკოვიდან 100 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს. ეჭვმიტანილი 27 წლის მამაკაცი აცხადებს, რომ სროლა მას შემდეგ დაიწყო, რაც ბაიკერმა სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. სომხეთი და აზერბაიჯანი მეორე დღე ერთმანეთს ადანაშაულებენ ზავის პირობების დარღვევასა და საზღვრის გასწვრივ ერთმანეთის პოზიციების დაბომბვაში. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სომხეთის არმიამ გამვლილი დღე-ღამის განმავლობაში 100-ჯერ დაარღვია ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი. თავის მხრივ სომხეთი ამტკიცებს, რომ 8 მაისის დილით აზერბაიჯანულმა არმიამ მრავალჯერ დაარღვია ზავი და ჭურვების გარდა სომხეთის პოზიციებს ცეცხლს უშენდნენ ასევე სნაიპერებიც. მსგავს ურთიერთბრალდებებს 7 მაისსაც ჰქონდა ადგილი. ამ ბრალდებების ფონია 5 აპრილს მიღწეული შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე, რასაც დაპირისპირებული მხარეები დიდწილად ასრულებენ. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღებზე. თურქეთის მედიის თანახმად ქვეყნის სამხედრო ძალებმა სირიაში ერიში განახორციელეს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ჩრდილოეთ სირიაში, სადაც 55 ადამ ექსტრემისტი გაანადგურეს. სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ანადოლუს ცნობით, შეტაკებას ადგილი ჰქონდა ქალაქ ალეპოსთან, სადაც ცოცხალ ძალასთან ერთად თურქმა სამხედროებმა გაანადგურეს ასევე სამი ავტომობილი და სამი სარაკეტო დანადგარი. ამავე სააგენტოს ცნობით, ერაყის არმია გეგმავს იერიშ ჩრდილოეთ ერაყში, სადაც თურქეთში აკრძალული ქურთების მუშათა პარტიის საბრძოლო ჯგუფებია დაბანაკებული. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით, 8 მაისს ქაბულის ციხეში 6 თალიბი პატიმარი ჩამოაღჭეს, რაც სიკვდილით დასჯის პირველი შემთხვევაა 2014 წლის შემდეგ, რაც ქვეყნის პრეზიდენტის პოსტი აშრაფ ღანიმ დაიკავა. ავღანეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ქვეყნის კონსტიტუციის თანახმად პრეზიდენტმა დაამტკიცა სასიკვდილო განაჩენი 6 ტერორისტის მიმართ, რომლებმაც სასტიკი დანაშაული ჩაიდინეს მოქალაქეთა და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების წინააღმდეგ. აშრაფ ღანი სულ უფრო მტკიცე დამოკიდებულებას ამჟღავნებს ექსტრემისტების მიმართ, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც გასულ თვეში თალიბანის მიერ ორგანიზებულ ტერაქტებს ქაბულში 64 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით 73 კაცი დაიღუპა სამგზავრო ავტობუსისა და ნავთობით დატვირთული ცისტერნის შეჯახების შედეგად ქვეყნის აღმოსავლეთში. ინციდენტი 8 მაისის დილას მოხდა ქაბულისა და ღაზნის პროვინციის დამაკავშირებელ ცენტრალურ ავტომაგისტრალზე. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით ევაკუირებული ათობით მძიმედ დაშავებული ადამიანი. საგზაო შემთხვევები ხშირია ავღანეთში, სადაც გზების მდგომარეობას მძღოლების მხრიდან საგზაო წესების დარღვევა ემატება. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანეთ. ჩვენს ეთერში რამდენიმე წამში განაგრძობს რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის მიერ მომზადებული 1-საათიანი პროგრამა. Thank you.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В эфире «Радио Свобода» в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Марьяна Тарачешникова. 5 мая – Международный день борьбы за права инвалидов. Цель сегодняшней даты – обратить внимание общества на проблемы, связанные с защитой прав и недопустимостью дискриминации людей с физическими, психическими или сенсорными ограничениями. Как реализуются в России социальные гарантии для людей с ограниченными возможностями здоровья? Что мешает реализации профильных законов? Как меняется отношение общества к людям с инвалидностью? В студии «Радио Свобода» председатель правления общественной организации инвалидов «Перспектива» Денис Роза. На видеосвязи с нами сопредседатель Координационного совета по делам детей инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности при Общественной палате Российской Федерации и специальный представитель межрегиональной общественной организации в поддержку людей с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями «Равные возможности» Елена Клочко. И председатель Бурятского регионального общественного фонда инвалидов-колясочников Общества без барьеров Галина Горбатых. Каково быть инвалидом в России? С этим вопросом корреспондент «Радио Свобода» Святослав Леонтьев обратился к прохожим в центре Москвы. Вот что они отвечали.
Каково в России быть инвалидом?
Инвалиднее некуда больше. Вы можете просто посмотреть, что у нас сделано для инвалидов. Можно разделить на две категории, что сделано на бумаге и что сделано в действительности. На бумаге у нас, наверное, мы можем быть в пятерке лучших, а в действительности, к сожалению.
Ситуация к лучшему меняется или только к худшему?
К лучшему меняется, что мы привлекаем внимание. Это больше заслуга, скорее всего, инвалидов, которые начинают проявлять гражданскую активность и заявляют о себе как полноправные члены общества.
Плоховато инвалидам у нас живется, и недостаточно, я считаю, им оказывают внимание.
Вообще тяжело. Пока еще тяжело. Я думаю, что будет лучше. Я думаю, что сейчас нормальное отношение становится, по крайней мере,
лучше.
Ну, пример, пожалуйста, там, где я живу, Октябрьское поле, скажем, строят у нас там дорогу, и переход через дорогу уже строят вместе с лифтом для инвалидов. Раньше такого не было.
Ужасно.
Почему ужасно?
Ну, потому что нет никаких социальных защит у инвалидов. Ну, вроде как есть галочки, но в итоге ничего нет.
В России очень ужасно быть инвалидом, на самом деле. Ну, хотя государство принимает меры, делает пандусы, еще что-то, но недостаточно мер. И многие инвалиды страдают из-за того, что не могут добраться там до места назначения и передвигаться вообще по городу. Это очень проблемно.
Очень тяжело.
Почему так?
А эта страна не приспособлена для инвалидов ни в социальном, ни в культурном, ни в политическом плане. Ничего не делается. То есть делается ради пиара в основном.
По-настоящему ничего не меняется.
Легко понаблюдать, как сделаны это хотя бы тротуары. Вот здесь метро Маяковское. Посмотрите, может инвалид войти в метро и проехать? Очевидно, что нет. Он по ступенькам не заберется.
Это нереально. Нереально выжить инвалидом здесь, в России. Потому что здесь никаких социальных условий, как бы, ну и вообще для инвалидов, то есть не созданы такие условия, в котором было комфортно жить.
Каково в России быть инвалидом?
Ну, я думаю, достаточно сложно.
Хотя, мне кажется, уже наша страна пытается как-то усовершенствоваться.
Да, сейчас много разного придумывают для инвалидов.
Ну, я думаю, не очень комфортно.
И почему так?
Ну, мало что приспособлено, мы только сейчас начинаем приспосабливать там тротуары, пешеходные переходы и все прочее там. Структуру метро подстроили под них, а так все остальное, вроде взять старые дома, пятиэтажки, как инвалиду подняться без лифта? Вот и все.
В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Говорим о защите прав инвалидов. 5 мая – Международный день борьбы за права инвалидов. Но для начала я попрошу и гостей в студии, и наших гостей на видеосвязи прокомментировать вот то, что вы услышали в опросе. Я лично обратила внимание на то, что у большинства людей прямая ассоциация со словом «инвалид» – это инвалид-колясочник. Потому что, отвечая на вопрос, вопрос о том, каково живется в России инвалидам, большинство людей обращали внимание там, на наличие или отсутствие безбарьерной среды. Но я так понимаю, что вот колясочников-то как раз не так много от общего числа. 12 миллионов 751 тысячи человек, по данным Росстата, на 1 января 2016 года в России признано инвалидами. Колясочников из них, наверное, только 2%.
Они говорили про... Короче, конечно, примерно, по-моему, такой считается около 5%. Но у меня точных цифр нет, но это люди, которые используют коляски. Но мне, на самом деле, несмотря на то, что все очень негативно, я считаю, что это даже что-то в этом положительно. Потому что раньше, когда ты спрашивал людей, они вообще не понимали ничего о людях с инвалидностью, о каких-то их потребностях, о том, что надо создавать для них условия.
То есть люди с инвалидностью они воспринимались просто как думали. Получатели пособий, да, иждивенцы такие, которые...
И да, и мне кажется, у людей настолько не было никакого контакта, никакого вот опыта общения, что они затруднялись что-то отвечать. Или был крайне негативный ответ. Здесь даже все вошли в положение самых людей с инвалидностью. Некоторые имели в виду, наверное, человека на коляске. Может быть, кто-то имел в виду незрячего человека, понимая, что сложность передвижения. Может быть, еще кого-то. Я не знаю, потому что иногда говорили просто вообще об условиях. Но то, что какие-то ответы были очень... Люди, которые хоть понимают, наблюдают, входят в положение, мне кажется, это уже, ну, уже какое-то изменение. И на самом деле они даже замечают, что есть какие-то изменения. Но они говорили о том, что да, сложно. И, может быть, здесь тоже опять проблема в том, и многие, вот я не знаю, когда люди приезжают откуда-то из других стран, они, первый вопрос, где люди с инвалидностью? Конечно, мы видим, что люди стали намного, за последние 5 лет, намного более активны. Появилось для них и, ну, я не знаю, и школы сейчас. Все-таки там есть такая статистика, что 30% детей с инвалидностью пошли за этот год больше, чем в прошлом году, в школы. Это уже хорошо. Несмотря на то, что, конечно, вокруг этого есть какие-то сложности. Да? Но люди становятся более видны. Действительно, люди с инвалидностью более активны. Кто-то говорил, что, наверное, все-таки больше услуги их, услуги общественных организаций. Это тоже правда. Но меняется. Но, конечно, недостаточно, чтобы люди могли оценить, что ситуация совершенно другая, чем было раньше.
Дадим возможность высказаться Галине Горбатых. Вот с вашей точки зрения, вот как бы вы ответили на тот вопрос, который корреспондент Радио Свобода задавал москвичам? Каково в России живется людям с инвалидностью?
Я, наверное, даже повторю все то, что сказали действительно люди. И я подтвержу, наверное, слова самой Денис, то, что у нас люди действительно стали замечать. И это очень хорошо. Это приходит сознание. А ведь это самое важное, наверное, вот в этой части. Потому что создание самой доступности, конечно, великолепно. Но когда люди начинают понимать проблемы других, да, то есть видеть это, оказывать помощь, совершенно по-другому относиться. Ведь у нас все равно всегда человеческий фактор важнее, наверное, всего, да, потому что те же новые нормативы разработки, да, те же законодательства, которые на сегодняшний день меняются, это все идет от того, что люди продвигают. И вот правильно было одно из высказываний, что сами инвалиды стали проявлять гражданскую инициативу. Это действительно так, потому что благодаря и общественным организациям, и вот в том числе «Перспектива», введены новые конвенции о правах инвалидов. На сегодняшний день поменялись избирательные права инвалидов. У нас работает программа доступности. В общеобразовательные школы стали ходить дети. Они не стали, не учатся теперь просто вот в специализированных коррекционных или в интернатах каких-то учреждениях. Общество, конечно, меняется, очень поворачивается, но понятно, что хотелось бы, наверное, чтобы оно было более доступно, да, на сегодняшний день. Я думаю, что вот мы какими-то, ну, небольшими шагами, но мы все-таки двигаемся к тому, что наш даже общество действительно было равное для всех.
Ну вот вы здесь обратили внимание на то, что появилась возможность у родителей особенных детей, детей с инвалидностью, отправлять их учиться в общеобразовательные учреждения, а не в какие-то спецшколы. И тем не менее, насколько я понимаю, здесь еще достаточно много проблем, и порой всплывают совершенно невероятные, дикие истории, как это было в прошлом году, когда в сопровождении взрослых, опытных педагогов решили вывести детей в подмосковный лагерь отдыха, дом отдыха, и там администрация отказалась их принимать, причем просто детей развернули буквально на дороге, был дичайший скандал. Ну вот с вашей точки зрения, я сейчас к Елене обращаюсь, Клочко, почему это происходит? Ведь нет никаких законодательных ограничений, все уже знают, более того, что нужно всячески содействовать людям с ограниченными возможностями здоровья. И почему вот такое неприятие, что ли, в обществе встречают эти люди?
Спасибо за вопрос. Ну, смотрите, какая история. Что касается этого конкретного момента, тут нужно сказать, что была недоработка со стороны властей, потому что директора должны были представлять себе, какой контингент детей к ним едет. Но это частный случай. А возвращаясь к тому, о чем говорили люди на улицах и что поддержали коллеги, можно сказать только одно, да, что в 2012 году, 3 мая, наша страна ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов. И с этой минуты действительно все пошло живее. А что живее? У нас должна произойти полная имплементация российского законодательства для того, чтобы инвалиды чувствовали себя равными и пользовались всеми теми правами, которые пользуется любой человек, без изъятия. И по этому поводу Министерство труда выпустила законопроект 181, в котором внесены были поправки в ряд проектов, которые существенно облегчают жизнь инвалидов, имея в виду прежде всего физическую доступность. А в конвенции есть такое понятие, которое называется «универсальная безбарьерная среда». Это более широкое понятие, и оно включает в себя все услуги, которые должны предоставляться непосредственно по месту жительства или близко расположены к месту жительства. Это и школы, это и дошкольные учреждения, это моменты оказания социальных услуг, и в том числе и летний отдых, в том числе и спорт для детей-инвалидов. И все это должно быть в непосредственной близости. То есть универсальная безбарьерная среда немножко шире понятие, чем используемая сейчас безбарьерная среда или доступность физическая. Это надо понимать.
Но когда говорят о безбарьерной среде, правильно я понимаю, что имеется в виду в том числе и барьеры не архитектурного свойства, а барьеры именно ментальные, в сознании. Вот те барьеры, из-за которых людей там на коляске инвалидные отказываются впускать в ресторан или выгоняют из кинотеатра, из-за которых родителей с особенными детьми не хотят принимать в каких-то гостиницах или детских учреждениях. Вот это, с вашей точки зрения, Денис, и я всем участникам сегодняшней программы задаю этот вопрос, каким образом это можно преодолеть вот, в сознании людей?
Ну, на самом деле, тоже в конвенции, конечно, речь идет о универсальном дизайне, и больше это такой осязаемый, как мне кажется, да, но это именно для очень широкой группы людей, которые имеют какие-то сложности, например, даже незрячий человек, у него сложности передвижения, человек с нарушением развития, может быть, ему что-то будет сложно понимать, ему нужно, для него очень важны картинки, или если в метро бывает по цветам, да, хорошо, чтобы он мог ориентироваться с транспортом. Много других вопросов для того, чтобы человек мог и передвигаться, и потом, конечно, в итоге попасть вообще на работу. Это, конечно, желаемые учебу и работу. Но отношения, наверное, действительно это самое. Ну, сложнее всего пробить. С одной стороны, если нет доступности, доступных условиях, люди меньше бывает в обществе, меньше используют разные услуги и в каких-то программах детские и так далее, да, а когда они есть,
конечно, для них должны быть эти условия, но тогда уже потихонечку и меняется отношение к разным. Это же важно, это инклюзия, просто чтобы она пошло.
Начиная тогда, люди начинают замечать, да, что вот здесь, ну, не знаю, устроен, да, пандус или специальные покрытия на асфальте для слабовидящих.
Или... Я имею в виду, когда вот чем больше, допустим, инклюзивной школы, да, или трудоустройства, мы знаем точно, что когда люди работают рядом с человеком с инвалидностью, у них меняется отношение. Потому что мы слышим это от работодателей часто. Вот они взяли одного человека, второго, третьего, уже шестого человека. И разный, с разной инвалидностью. И у них меняется точно отношение, меняется отношение внутри коллектива. Конечно, лучше всего это когда есть контакт, есть, ну, общение, нормальное общение. Вот главное, вот, чтобы это было общение. Поэтому инклюзивное образование важно. Но не только инклюзия, чтобы ставить ребенка, но должны быть, конечно, какие-то условия поддерживать этого ребенка. Но в конечном итоге все, вот, все, что вот эти условия, когда создаются условия, и человеку более комфортно, как вот использовать слово «комфортно», и он может быть в обществе, общество начинает меняться тоже, их отношения.
Но более того, этот человек из иждивенца, который живет на пособие, становится полноценным, да, членом этого общества, он может сам зарабатывать, сам себя обеспечивать, просто дайте ему такую, да, возможность.
Ну и вот какие-то компании тоже, на самом деле, компании. Мы делаем уроки доброты в школах, и мы знаем, что это немножко помогает менять отношение детей в школах к детям с инвалидностью, которые пойдут. Еще много всего надо делать. Пока вот на самом деле очень мало делается вот такие общественные кампании, направленные на то, чтобы изменить отношения.
Ну вот как раз, когда речь идет об отношении, и в вопросе обратили внимание, вот в этом, который на улицах Москвы проводился, что такое ощущение, что многое делается для галочки. И вот когда спускаешься в московский подземный переход, например, и видишь вот этот не пандус, а я не знаю, вот эти две железных колеи, по которым невозможно чемодан провести обыкновенный на колесах, и сложно себе представить, как человек сможет спуститься на коляске. Там даже мама с ребенком обычную коляску не сможет провести. Вот нет ли ощущения, что это все, я сейчас к Галине обращаюсь, что это делается, ну так вот, только что отвяжитесь, не для того, чтобы действительно людям было удобно и возможно, а просто, чтобы от чиновников уже отстали.
Вы знаете, я, наверное, делюсь на разные два момента этого подхода, потому что у нас в Республике Бурятия немножко другая выстроенная система. Мы сами, общественная организация, участвуем в комиссиях по согласованию проектов при приемке объектов в эксплуатацию. Мы входим в градостроительный совет, то есть в общественные советы. Я сама тоже являюсь членом Общественной палаты Республики Бурятия, была заместителем председателя Общественной палаты Республики Бурятия. У нас есть, конечно, свои какие-то рычаги для того, чтобы наблюдать за строительством. По большому счету, у нас на сегодняшний день разработаны неплохие нормативные документы. И я так думаю, если бы действительно строители соблюдали их полностью, целиком, да, то проблем бы, ну, абсолютно не было, потому что они достаточно приведены к мировым стандартам. Вот. А то, что люди должны все-таки участвовать, это показывает опыт, потому что все равно, даже несмотря на наличие тех стандартов, которые сегодня есть и можно применять, почему-то вот такие ошибки они, ну, допускают. Конечно, если бы они привозили людей, которые осуществляли приемку, смотрели, я думаю, на месте было бы сразу видно, что можно это пользоваться или нельзя этим пользоваться. И вот как практика у нас показала, то есть действительно, и мы всегда находим в проектных документациях ошибки. Ну, на сегодняшний день, допустим, нашу организацию признают действительно как эксперта в создании доступной среды. Поэтому я думаю, что здесь много зависит, конечно, от самих людей с инвалидностью.
То есть к вам чиновники прислушиваются, правильно я понимаю,
да,
Галина? Ну вот,
да,
вам очень повезло, что удалось выстроить такой контакт. А я сейчас к Елене обращаюсь с вопросом. Вот Галина говорила о стандартах, касающихся доступной среды. А насколько мне известно, сейчас в России действуют новые или готовятся, может быть, здесь вы меня поправите, новые образовательные стандарты. Вот с вашей точки зрения, Елена, помогут ли эти стандарты пересмотреть отношение общества и преподавателей к вот особым детям?
Ну, вы ушли опять в путаницу между безбарьерной средой физической и действительно универсальным дизайном, да? Вы совершенно правы в том, что двигаться нужно в разных направлениях, впрочем, так мы и двигаемся. То, о чем вы сейчас говорите, имею в виду федеральные государственные образовательные стандарты начального образования для детей с УВЗ, изменить ситуацию в отношении в обществе, на мой взгляд, не смогут. Почему? Потому что в развитии, безусловно, это идет закон об образовании, который прямого действия и который предусматривает право ребенка с УВЗ и инвалидностью обучаться в любом образовательном учреждении по выбору родителя. Нужно понимать, что в ГОСы, то, что вы сказали, это начальное образование. И вводиться они будут, начиная с этого года, с 1 сентября 2016 года, поэтапно. Первый класс в этом году, второй и первый класс в 2017 году, и так до 2020 года таким образом будут вовлечены именно на основании федеральных госстандартов дети от 7, условно говоря, лет, да, первый, четвертый класс, начальный. Во-первых, мы имеем значительное количество детей, которые вне системы образования и на данный момент, и мы должны будем с ними решать вопрос. Во-вторых, у нас есть моменты и неприятия среди родителей здоровых детей, детей, которые обучаются вместе со сверстниками в классе. В этом смысле позиция детей, родителей детей норма, она такова, что если ребенок с инвалидностью учится в классе, это означает, что ему уделяется больше внимания и страдает учебный процесс. А дальше мы вступаем в целое правовое поле, которое имеет отношение к нормативным актам, к самому закону об образовании, о том, как он трактуется, к необходимости повышающих подушевых коэффициентов, если это касается образовательных организаций. Как и каким образом учитель в классе должен совместить ребенка с инвалидностью и более детальную работу с ним с полным классом. Необходимость тьюторов, необходимость ассистентов-помощников – это все вещи, которые имеют отношение к образованию. Мы должны обустроить специальные образовательные условия для детей в образовательных организациях. Любых. Школьных, дошкольных, профессиональных и даже высших.
Да, но сейчас это все еще вот некая перспектива, может быть, не очень далекая, но вот делаются только первые самые шаги, насколько я понимаю, в этом направлении.
Надо понимать, что вообще во всем мире это происходило не очень быстро. Например, если мы любую страну возьмем, то минимум несколько десятков лет. Что в Финляндии, что в Швеции. И вот Денис, например, привозила помощника президента Америки по делам инвалидов, уже второго президента. И мы с ней обсуждали, и она говорила о том, что во времена ее детства в Америке тоже не было ни инклюзии, ни представления о том, как должны жить инвалиды. Поэтому срок этот долгий. Мы, безусловно, в начале пути. Но мы движемся хорошо, потому что нас слушают. Нас слушают и на федеральном уровне, и прислушиваются, и мы принимаем участие практически во всем спектре, как законопроектов, так и нормативно-правовых актов. Почему это важно? Потому что у нас страна стандартов, у нас страна услуг, и мы должны обязательно донести до государства социальный запрос со стороны и взрослых инвалидов, и родителей детей инвалидов, части своих детей, о том, что нашим детям нужно. Потом это должно облечься в законодательную или нормативно-правовую форму и быть обязательным к исполнению.
Спасибо, Елена. Ну вот смотрите, я в самом начале программы сказала, что в России 12 миллионов 751 тысяча инвалидов, по данным Росстата официальным. Там же на сайте Росстата я нашла информацию о том, что вот из этих 12 миллионов трудоустроено 2 миллиона 543 тысячи человек. Они или трудоустроены, или нашли доходное какое-то занятие. Ну, понятно, что, может быть, тех, кто в принципе может работать, ну, конечно, по сравнению с 12 миллионами, не так уж и много, но, тем не менее, все равно это какая-то должна быть какое-то огромное число людей, которые, наверное, хотели бы работать, но не могут эту работу найти. Вот почему так происходит? По каким причинам? Нет предложений на рынке вот этом занятости? Или у людей просто нет возможности ходить на работу? Вот что такое?
Причин много. На самом деле. И от того, что не совпадает предложение на рынке с опытом или с образованием человека с инвалидностью, до того, что человек с инвалидностью получил неквалифицированное образование, допустим, дети, которые были, молодые люди на колясках, очень часто получили образование в домашних условиях, да, они не конкурентоспособные. Есть ребята с нарушением развития или молодые люди, которые вообще для них практически ничего нету, потому что
никаких предложений.
Я думаю, в основном нет предложений, да. И есть очень много стереотипов еще у самых работодателей по поводу людей с инвалидностью, как они будут работать, они будут болеть все время, или они не смогут много чего делать, да. И вот эти все стереотипы тоже мешают работодателям брать на работу людей с инвалидностью. Просто очень много. Сейчас, к счастью, есть новые программы по образованию, чтобы в рамках вуза были больше условия. Есть такие вузы, которые много лет это делают. Это МГППУ в Москве, там Бауманский университет, есть Челябинский университет, по-моему, Питер еще. Несколько таких вузов, которые предлагают условия, чтобы человек с инвалидностью комфортно, чтобы он мог наравне с другими учиться. А сейчас они становятся ресурсами, такими ресурсными центрами для других вузов. Поэтому, мне кажется, это большой шаг вперед, потому что очень не хватает образования у людей. Когда мы ищем, у нас большая программа по трудоустройству, чаще всего мы с этим сталкиваемся. Не совпадает, не хватает образования, не хватает
квалификации.
Опыта, квалификации и еще опыта, да? Потому что опыт важен получить тоже человеку. Поэтому здесь очень... И потом люди с нарушением развития, у нас тоже небольшая программа, и здесь, скорее всего, даже больше вопрос. И сам человек, он недостаточно самостоятельный, но, с другой стороны, и работодатель очень боится брать его на работу. У него тоже очень много много всего мешает ему, принят вот этот шаг. Хотя есть у нас уже примеры в Москве, 9 человек, которые трудоустроены в разных местах. Но это тоже огромное, но это больше. Например, если взять людей на колясках и людей с нарушением развития. Нарушение развития намного больше, чем людей на колясках. Поэтому еще много делается, есть шаги хорошие, но много еще надо делать. Образование, трудоустройство, личная жизнь, семья, все это нужно.
Но, насколько я понимаю, раньше вот вопросами трудоустройства и образования какого-то профильного занимались там Всесоюзное общество инвалидов, Всесоюзное общество глухих, Всесоюзное общество слепых, которые вот сейчас им на смену Всероссийское общество пришли. Они вообще занимаются этими вопросами сейчас? Там что-то происходит? Через с их помощью можно находить работу? Вот я спрашиваю и у Галины, и у Елены. Галина.
Так как перспектива, допустим, занимается, я бы не сказала, что наше всероссийское общество занимается именно таким трудоустройством. Я больше бы сказала, наверное, это продвижение законодательства по квотированию, которое, может быть, Всероссийское общество инвалидов как-то поддерживало. Но вот то, что делает действительно перспектива, и заметьте, вот то, что, с чего мы начали, да, и то, что говорила Денис, ведь самое важное – это именно отношения. А отношения, оно складывается практически вот с детского садика, да, когда ребенок уйдет совместно в одну группу, когда сидит за одной партой. Тогда работодатель, наверное, видит и понимает, да, человека с инвалидностью, он может его оценить, его возможности. На сегодняшний день все равно очень много стереотипов в головах. И действительно, некоторые работодатели просто-напросто боятся вот этого. А если бы у нас действительно это было бы повседневной жизнью, да, то есть люди были бы в нашем окружении, рядом с нами, и было бы проще, наверное, вообще воспринять, понять, оценить, да, этого человека, что он может, что он не может, в чем он там действительно, его какие-то положительные стороны, сильные стороны, которые можно применить на практике вот в процессе трудоустройства. Ну и вот еще, наверное, один момент, который, в принципе, как бы говорился, у нас все равно есть взаимосвязь, конечно, инфраструктура и трудоустройство, потому что все равно рабочее место должно быть доступно, оно должно быть досягаемо. И, ну, есть проблема, конечно, это и не всегда общественное. Я понимаю, Москва, конечно, не то, что это другой регион, да, это большой город, и там созданы, конечно, большие условия, чем, вот, допустим, как у нас в Сибири. Есть доступный транспорт, создана достаточно более доступная инфраструктура. Но у нас на сегодняшний день, к сожалению, чтобы добраться до работы, ну, это нужно преодолеть максимум усилий, потому что есть, ну, службы социальные такси, 3 машины на город, которые не решают этой проблемы. И у нас на сегодняшний день люди предпочитают, конечно, если работать, а они хотят работать. Это действительно есть, то работать дистанционно, по большей части.
Удаленно. Но благо интернет это позволяет это делать. Социальные сети, наверное, тоже как-то повысили активность. А я сейчас к Елене Клочко обращаюсь. Скажите, пожалуйста, а каким-то образом удается сейчас, делать ли что-то государство для того, чтобы решать проблему вот тех детей, которые росли в специализированных домах, которые получали образование абы какое, ну, насколько я понимаю, ну, просто, чтобы действительно для галочки. Удалось ли что-то сделать для того, чтобы помогать вот таким детям социализироваться и стать максимально самостоятельными вот в жизни?
Значит, мы должны себе представлять, что такое представляют собой всероссийские организации инвалидов. Да, они остались с советских времен, их 5, включая афганцев и черногульцев, ВАИ, ВОК и ВОЗ. При этом государство практически до последнего времени представляло себе инвалида как взрослого с охранного интеллекта в колясочке, что подразумевает, например, что у него есть образование, что у него инвалидность получена во вторичном возрасте, и что ему необходимо трудоустроить рабочее место либо на выезде, либо около интернета и всякое разное. На самом деле ситуация обстоит немножко по-другому. Если мы вернемся к категориям, да, лиц с инвалидностью или детей и взрослых с инвалидностью, мы должны понимать, что, например, по опыту, по численности в Москве, я думаю, что это можно экстраполировать на Россию, примерно от 25 до 30% это дети с ДЦП, которые никуда не деваются. Да? То есть это суть колясочники. Около 30% это дети с ментальными нарушениями. Поэтому, когда мы начинаем охватывать все аспекты жизнедеятельности инвалидов, у нас происходит небольшая путаница. Мы должны себе представлять, что школа для детей инвалидов или образование упирается прежде всего в проблемы детей с интеллектуальными нарушениями. Они могут быть сочетаны, безусловно, с опорно-двигательными. Но если у человека сохранная голова, с ним проще. Если есть некоторые интеллектуальные нарушения, с ними тяжелее. К этому в большей степени не готова наша школа. Да? Если мы говорим о трудоустройстве, и из 12 миллионов с копейками человек почему трудоустроено только 2, мы не можем говорить о том, что у них не было образования с детства, или там они не получили должного образования, ровно потому, что там значительную часть занимают вот эти самые вторичные инвалиды. У них неприбытие на работу – это совсем другая история. Ну, в том числе и возможная потеря пенсии и необходимость обустройства специализированных рабочих мест. В то время как для детей с инвалидностью с детства, да, им необходимо, например, момент сопровождаемого трудоустройства и включения в процесс трудоустройства либо в социальную дневную занятость. То есть категории разные и нужды у них разные. А теперь возвращаясь к вашему вопросу. На данный момент у нас около 20 тысяч детей находятся в стационарных учреждениях социального обслуживания. Ранее они назывались дома интернаты для детей с умственной отсталостью и дома для детей с физическими недостатками. Частично за последние годы, в связи с тем, что было активно производилось усыновление, частично этих детей разобрали, но прежде всего прекратился приток снизу из домов ребенка. Это важно. Поэтому численность сократилась с 29 тысяч 3 года назад, сейчас до 20 тысяч. Что делается в части этих детей? Есть еще одна большая проблема, кстати, выпускники этих детских домов, интернатов, которые попадают во взрослые ПНИ и по нашим подсчетам составляют 1/3 от численности ПНИ. А это уже цифра 150 тысяч находится в ПНИ.
Из них ПНИ – это психоневрологический интернат.
Взрослые, 18+. Угу. То есть происходит такая история, что человечек маленький с инвалидностью, если от него отказались родители в родильном доме, кстати, нашими стараниями были выпущены минздравовские рекомендации, в том числе и по профилактике отказов. И он попадает в специализированный дом ребенка, дальше у него дорога одна, это детские дома, интернаты соцзащиты, и дальше взрослый психоневрологический интернат. Возвращаясь к тому, что для них делается, ну, безусловно, первое достижение – это то, что детей из интернатов социальных защиты начали выводить наружу в организации образования. Потому что сами интернаты, невзирая на то, что лицензированы, они не лицензированы по общему образованию. У них некоторые лицензии на доп. Образование, и речь идет больше о социальных навыках и об адаптации. Сейчас они выходят на образование, ну, не так, как хотелось бы, быстро, но до 30% уже на образование выведены. Это благодаря 481-му постановлению правительства о детях-сиротах и детях, находящихся, оставшихся без попечения родителей. Другое дело, что еще одна проблема существует. Например, в этих домах-интернатах находится примерно, ну, от 30 там, до 50, по разным регионам по-разному, детей при живых родителях. Почему они оказываются в интернате? Потому что у них нет социальных и разных всяких услуг по месту жительства. Образовательных, спортивных, помощи семье, услуги ранней помощи и так далее. Вот смысл всех реформ, которые во всем мире шли, это все сфокусировать, во-первых, на отдельно взятом человеке, а во-вторых, в непосредственной близости. И тогда можно говорить о деинституализации системы стационарных организаций социального обслуживания как для детей, так и для взрослых. Потихонечку это происходит. Мы, коллеги у нас ездят по большому количеству детских домов-интернатов и смотрят, как там происходят инновации, которые введены законодательно. Например, каждый ребенок должен иметь теперь индивидуальную программу социального обслуживания. Там должны быть перечислены услуги, полагаются в этом доме-интернате. Важный вопрос, еще раз говорю, численности детей, выведенных на образование. Очень важный вопрос для детей родительских – это открытие отделений дневного пребывания. Пока раскачается государство, чтобы у каждого по месту жительства были всякие прочие услуги. Это дети тяжелые. И если говорить об их самостоятельности дальнейшей, прецеденты есть. Например, прецеденты выведения детей из детских домов-интернатов по достижении 18 лет в нормальную жизнь и обустройство им сопровождаемого проживания – это делается исключительно силами НКО в нашей стране, но это происходит. И мы надеемся двигаться в эту сторону гораздо быстрее.
То есть правильно я понимаю, что вот такие вещи куда важнее, чем борьба там за размер пенсий и пособий, которые государство так или иначе выделяет людям с ограниченными возможностями здоровья. Вот, кстати,
чтобы поддержка, вот это и разные возможности жить самостоятельно тоже. Тоже если будут уходить из, они уйдут из ПНИ, да, из
психоневрологического интерната,
тогда у них должно быть еще какое-то трудоустройство, если это проживание самостоятельное, но это может быть квартира, где есть поддержка для них. Вот это, к сожалению, это есть, действительно, в некоторых городах, но это действительно силами, общественными организациями, и это очень мало. Вот это должно быть программа, которая это все поддерживает. И это обсуждается сегодня, но пока, даже вот я говорю про трудоустройство, потому что наша задача инклюзивное трудоустройство, не в специальных предприятиях, хотя есть, например, Всероссийское общество слепых, у них очень много программ, да? И, наверное, пока, может быть, нет альтернативы, но они тоже вот нужны. Но потихонечку все-таки основная часть людей хотели бы в обществе работать. Но должна быть больше программ и поддержка таких программ, которые бы поддерживали. И поддерживаемое трудоустройство для людей с интеллектуальными нарушениями. Для других людей с инвалидностью. Пока они есть, но они, это очень мало. Особенно для людей с нарушениями развития. Uh-huh. Поэтому здесь много надо еще делать, но есть экспертиза, которые вот есть программы, и можно, конечно, опираться на экспертизы, где есть какие-то успешные проекты. Мне кажется, тоже это очень важно.
Вот вы сказали про экспертизы, я сразу вспомнила вот в этих всех обсуждениях на форуме, когда речь идет о медико-социальных экспертизах, когда людей вот только освидетельствуют на предмет там инвалидности, степени инвалидности, вернее, группа, степени трудоспособности. И вот если почитать, что там происходит, что люди обсуждают, кажется, что это, ну, просто издевательство над людьми, когда раз в несколько лет, а если не каждый год, например, человек, у которого нет ноги или руки, какой-то части тела, необходимо являться вот в эту, на эту медкомиссию, чтобы доказывать, что у него, простите, не отросла эта конечность. Вот с этой стороны, вот с точки зрения постановки на учет для того, чтобы воспользоваться возможностями вот этими социальными какими-то гарантиями, угу. которые представляет государство, что-то изменилось в какую-либо сторону? Галине обращаюсь.
Наверное, может быть, даже изменилось, но не в самую лучшую сторону. Вы, наверное, слышали недавно, был сюжет очень хороший по Первому каналу. Это вот процентное выявление ограничения, функционального ограничения у людей с инвалидностью. Сегодня, на сегодняшний день, именно вот эти степени, которые действительно лишили некоторую часть вот, детей с инвалидностью, в том числе, той инвалидности, которую они получали. И если раньше просто ну, признавалась первая, вторая, третья группа, да, и где-то включался даже у медицинской экспертизы иногда какой-то ну, социальный аспект, это действительно они сами говорят, потому что вот мы буквально сегодня об этом беседовали, ну, допустим, там, одинокая мама, там, я не знаю, там, какое-то положение такой семьи, они шли на то, что там, ну, какую-то группу все-таки она была присвоена. На сегодняшний день это четкая градация, которая, к сожалению, вот лишает возможности многих семей получать какие-то пособия по инвалидности.
С такими проблемами столкнулись, например, дети с сахарным диабетом. Да. Они жаловались на это. И там для них эта ситуация вообще страшная, потому что с одной, особенно если речь идет о не самых состоятельных семьях, то есть с одной стороны, например, люди с сахарным диабетом – это абсолютно социально адаптированные граждане. Единственное, что им нужно, чтобы у них была возможность вот, получать нужный им инсулин и вот тест-полоски, которые ну, помогают контролировать уровень глюкозы в крови. И все в порядке. То есть они их вообще даже никак не выделить, там, грубо говоря, из толпы. Вот. Но они жаловались на то, что инсулина, который им государство должно предоставлять, как бы бесплатно и обещает предоставлять, или инсулиновых помп, например, нет. А пособий, которые могли бы, на которые они могли бы покупать за деньги этот самый инсулин, их лишают. И получается, что, и может быть, эта инвалидность-то не столько не нужна ради, ну, по каким-то причинам, им просто нужна действительно государственная поддержка. И вот здесь двоякая ситуация, непонятно, как с этим быть. Кстати, о пособиях заговорили на том же сайте Росстата. Я не знаю, насколько это соотносится с реальностью, но, значит, это данные на 1 января 2016 года. Средний размер назначенных пенсий инвалидов, тех, кто состоит на учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации, средний по России 11 972 рубля 90 копеек. А средний размер ежемесячных денежных выплат за счет средств федерального бюджета, то есть муниципальные там еще свои могут дополнять, это 1 868 рублей, но по состоянию на 1 января 2015 года, не 16-го, а 15-го, свежие данных не нашла. Но вообще, конечно, на эти деньги, наверное, совершенно невозможно в некотором случае как-то адаптировать своего ребенка, например, оказать или поддержку инвалида, особенно если это лежачий человек. Елена, с вашей точки зрения, государство должно направлять усилия на то, чтобы увеличивать эти пособия, скажем, или все-таки прикладывать максимум возможностей, максимум усилий для того, чтобы люди могли сами себя обеспечить.
Смотрите, какая история. Безусловно, пенсии и социальные выплаты зависят от группы инвалидности. Поэтому четко привязаны. Так же, как и медикаменты. Сейчас речь идет о том, чтобы попробовать отвязать медицинские нужды человека от понятия инвалидности. Это будет правильно. То, что происходит сейчас в Бюро медико-социальной экспертизы, это такая реформа перехода от медицинской модели к модели социальной. Если раньше это была первая, вторая, третья группа и фактически очень патерналистская позиция людей с инвалидностью, то переход на социальную модель, когда определяется не столько, значит, определяется нарушение функций и тяжесть ограничений жизнедеятельности. А из этого должны вытекать услуги, которые нужны инвалиду для того, чтобы нормализовать его жизнь. Это важно. Это правильный подход. Он взят, между прочим, из-за рубежа. Другое дело, что он какое-то время еще будет устаканиваться в нашем правовом поле. Поэтому те нарушения, которые были в прошлом году по проблемам установления или снятия инвалидности, в том числе детской инвалидности, именно в части детской инвалидности, они аудируются в настоящее время Министерством труда. Потому что трактовка на местах в Бюро медико-социальной экспертизы, она вот позволяла вычеркнуть детей и с диабетом, как вы сказали, с фенилкетонурией, еще с несколькими диагнозами, позволяла вычеркнуть их из получателей, с инвалидов, не получать инвалидность. Но, еще раз повторюсь, направление движения правильное. Потому что медицинская модель, она по сравнению с социальной, она вот и являлась именно тем фактором, который обуславливал только выплату пенсии и социальных пособий, и льготы, которые были нужны человеку, включая медикаменты. Я вам хочу сказать, что в этой ситуации ярче всего повели себя родители детей-инвалидов. Вообще, хотелось отметить, что до последнего времени у нас интересы детей с инвалидностью практически не были представлены. В этих всероссийских организациях, так дело обстоит, там не лоббировались ни там интересы образования, ни интересы адаптивного спорта, ни отдых, ни одно, ни другое. Это все сосредоточено сейчас в Координационном совете при Общественной палате. И возвращаясь к вопросу о получении группы инвалидности, видите еще в чем проблема для детей. У нас ребенок инвалид до 18 лет без выделения и тяжести состояния, и тех услуг, которые ему нужны. Как с точки зрения образования, так и с точки зрения безбарьерной среды и так далее. Это очень плохо, потому что когда ребенок достигает 18 лет, мы не знаем, прибудет ли он, например, с сохранным интеллектом, будет ли он обучаться в высшем учебном заведении, или ему понадобится сопровождение длиною в жизнь. По этому поводу мы поднимали вопрос о необходимости разделения детей в зависимости от тяжести ограничений на несколько групп с тем, чтобы фиксировать прежде всего состав услуг и состав помощи, который ему нужен. А состав услуг для нормализации. Нормализация – это такое понятие, когда внешняя среда обустраивается для человека так, чтобы он мог максимально реализоваться. И в этом смысле это вопрос кооперации самого человека с инвалидностью и внешней среды. И, конечно, я за это.
Да, Елена, спасибо. Денис, а с вашей точки зрения, вот исходя из того, что говорят люди, которые обращаются в перспективу, они настроены на действительно активный образ жизни, на социализацию, или это вот такие иждивенческие, простите, настроения, когда речь идет только о том, чтобы добиться большего пособия, попытаться через суд добиться для того, чтобы установили более серьезную там группу инвалидности или признали большую нетрудоспособность. Вот по вашим оценкам, по вашему мнению, каких людей больше среди людей с ограниченными способностями, возможностями здоровья?
К нам, конечно, много разных людей обращается, но если говорить о у нас программе трудоустройства, конечно, большинство людей трудоустраивается, чтобы находить работу.
Ну, конечно.
Может быть, у них немножко другие ожидания, но они не очень понимают. Будет случай, когда люди отказываются, говорят, что мы вот это я точно не справлюсь с этим. Да? И, может, они недооценивают себя и какие-то свои возможности. И мне кажется, тоже это вопрос об опыте. Образование тоже к нам обращается. Там разные. Есть родители, которые хотят, чтобы их дети в инклюзивных школах, есть, которые, вот, наоборот, борются за то, чтобы были условия в специализированных школах. И мне кажется, сейчас все больше и больше хотят инклюзии, но они хотят, чтобы там были условия нормальные, в смысле, поддержка для ребенка. То все равно больше смотрят на участие в обществе, на этот самый социальный подход, вот это изменение условия в обществе, и изменение отношений, создание услуги для людей с инвалидностью, чтобы они могли бы быть включены, чтобы они могли бы участвовать в спорте, допустим, я не знаю, участвовать в каких-то послешкольных мероприятиях, работать. Все это социальный подход, который вот нужно. Я думаю, все больше и больше, когда люди уже живут в этом, у них и потребности тоже развивается больше. Потому что мы видим, как активные родители, как Елена говорит, действительно, родители стали очень активными. Потому что, мне кажется, они
тоже и стали увидеть какие-то возможности, которые появлялись. Ну, понятно, они хотят, чтобы их дети были нормальной жизнью, да? И все, что вот получают у других. Ребенок с синдромом Дауна, почему не может работать? Может работать. Ему хорошо получить нормальное образование, социализации, а потом он пойдет работать. Да?
Ну, вы знаете, у меня складывается все равно какое-то очень двоякое впечатление от того, что происходит вокруг. И мне кажется, что большинство перемен таких положительных, они действительно связаны с деятельностью некоммерческих организаций и организаций инвалидов, которые борются за свои права, напоминают государству о себе, отстают, потому что государство ведет себя как довольно странно. Вот можно вспомнить совсем недавнюю историю со специальным интернатом, домом, где обучали просто на заднике, у нас сейчас фотография с азбукой Брайля, обучали людей, слабовидящих и невидящих вовсе, тому, как адаптироваться, как передвигаться. Огромная очередь стояла, чтобы попасть вот в этот пансионат, в этот реабилитационный центр. А сейчас его просто не финансируют, закончилось финансирование. До чиновников достучаться невозможно в этой ситуации. Вот, Галина, с вашей точки зрения, что нужно делать для того, чтобы задумались люди, которые подписывают, принимают бюджеты, подписывают какие-то законы, отдают распоряжения о размере финансирования, чтобы они реально оценивали, сможет ли эта сумма обеспечить необходимые, вот все необходимое человеку для социализации или нет? Сможет ли такая сумма продержаться там персоналу, ну, не знаю, в том же реабилитационном центре или психоневрологическом интернате?
Вы знаете, хочу сказать, что вот мы все находимся в условиях кризиса, да, и вот как общепринято всегда, в первую очередь, когда идет софистирование бюджета, страдает социалка. Ну, это в первую очередь, да, культура, социалка. И, наверное, вот в данный момент действительно и у нас это происходит. По большому счету, у нас очень хорошие программы, которые были предусмотрены даже вот в Республике Бурятия в бюджете, были урезаны. Ну, та же программа «Доступная среда» или под программу инклюзивного образования, которая предусмотрена этой же программой. И знаете, вот важный момент по поводу все-таки финансов, да, то, что я могу сказать, я уже говорила чуть-чуть пораньше в своем выступлении, что Москва все-таки это другой регион, да, там другие деньги, другие подходы совершенно. В регионах у нас строится по принципу софинансирования, да, и если регион выделяет, допустим, вот на программу 10 миллионов доступной среды выделено республиканским бюджетом, то с федеральных получается 20, ну там 70 и 30% соотношение. Соответственно, вы понимаете, что продвижение будет в тех регионах, и финансирование будет лучше, если регион будет действительно богаче и больше будет закладывать вот в какие-то программы. Это один из моментов, понятно, и опять же вот человеческий фактор, потому что когда я добивалась, тут лично сама ходила на сеть у Народного Курала по программе «Доступная среда», просто наши депутаты не знали, что есть софинансирование, что можно деньги привлечь в республику. Когда они заинтересованы в привлечении каких-то ресурсов, соответственно, никто в стране не остается. И после этого и программа работает, я понимаю. Нужно тоже эти какие-то моменты учитывать.
Просто человечнее, наверное, нужно быть и самим этим депутатам, членам правительства, как-то давать себе оценку. Не отрываться уже далеко, от земли.
И вот обучение, понимание, потому что, мне кажется, мы видим тоже, как меняются, которые вот они вообще не представляют себе, что такое инклюзивное образование, и когда видят какие-то реальные примеры, они меняются. Есть люди, которые действительно до сих пор, они в какой-то позиции, мы слышим от коллег, и вообще не понимают, как построить это инклюзивное образование, это человек, ключевой человек в местном министерстве образования. Но, естественно, мы должны прийти и помогать. Конечно, я думаю, что это министерство образования это не понимает, если обучение, по крайней мере, организуется, но то, что вот не было этого опыта совсем, и вот это обеспечивать...
Сейчас уже что-то начинают делать, реально, к сожалению, как я и предполагала, нам совершенно не хватило времени для того, чтобы обсудить все, что намечалось. В эфире «Радио Свобода», видеотрансляция на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Лицом к событию». Сегодня ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии все это время была председатель правления общественной организации Ассоциации инвалидов «Перспективы» и директор фонда «Лучшие друзья» Денис Роза. На видеосвязи из Подмосковья с нами была эксперт Общественной палаты Российской Федерации Елена Клочко, а на видеосвязи из Бурятии председатель регионального общественного фонда инвалидов «Общество без барьеров» Галина Горбатых. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, приходите к нам на сайт.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
I got a crib full of corn and a turning plow, but the ground's too wet for the hopper now. Got a cultivator and a double tree, a leather line for the haw and jeep. Let the thunder roll and the lightning flash, I'm doing all right for country trash. I'm saving up dimes for a rainy day, I got about a dollar laid away. The wind's from the south and the fishing's good, got a pot belly stove and a cord of wood. Mama turns the leftovers into hash, I'm doing all right for country trash. I got a Mackinaw and a hunting dog, a cap that I ordered from the catalog, a big tall tree that shades the yard, a big fat sow for the winter's lard. Let the thunder roll and the lightning flash, I'm doing all right for country trash. Well, there's not much new ground left to plow, and crops need fertilizing now. My hands don't earn me too much gold for security when I grow old, but we'll all be equal under the grass, and God's got a heaven for a country.